Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 11 сентября. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Мощи Святой Матроны прибыли в Железногорск. За падение спутников ответит коллектив. От Шекспира до Куклачева. ДК открывает творческий сезон. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! Премьер-министр потребовал от Роскосмоса отвечать за ненадлежащее качество продукции как юридическое лицо. Дмитрий Медведев 10 сентября провел совещание с представителями ракетно-космической отрасли по вопросу обеспечения качества и надежности космической техники. Речь, на мой взгляд, не должна идти только о персональной ответственности руководства предприятий, несмотря на важность этого момента. Полагаю, что ответственность должна распространяться на весь коллектив, заявил Медведев. Он напомнил, что за последние 5 лет финансирование отрасли было увеличено в 3 раза, однако за последние 1,5 года произошло 6 аварийных пусков. По словам премьера, ближайшие годы на развитие ракетно-космической техники планируется выделить около 670 миллиардов рублей. Напомним, что неудачный запуск 2 спутников связи «Экспресс-МД-2» и «Телком», произошедший 6 августа, пополнил печальную статистику российской ракетно-космической отрасли за последние годы. 5 декабря 2010 года после старта ракетоносителя «Протон-М» упали в Тихий океан 3 навигационных космических спутника «ГЛОНАСС-М», что задержало программу развертывания «ГЛОНАСС» почти на год. 1 февраля 2011 года после запуска с Плесецка ракетоносителя «Рокот» с разгонным блоком «БРИЗ-КМ» на нерасчетную орбиту был выведен военный геодезический спутник «ГИО-ИК-2». 18 августа 2011 года на нерасчетной орбите оказался спутник связи «Экспресс-АМ-4», запускавшийся с помощью ракеты-носителя «Протон-М», оснащенный разгонным блоком «БРИЗ-М». 5 гражданских спутников, не считая военных, изготовленные на УАО ИСС имени академика Решетнева, были потеряны для космической отрасли. Продолжаем выпуск. Количество поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан с 1 сентября было увеличено с 36 до 40. Такое решение вступило в силу после визита губернатора края Льва Кузнецова в Емельяновский район. Но постановление правительства региона касается не всех категорий получателей льгот. О том, для кого были введены дополнительные 4 поездки, оплачиваемые из бюджета, нам рассказал специалист пресс-службы МПП АТП Иван Исайкин.
По информации Министерства транспорта, на сегодняшний день 4 льготные дополнительные бесплатные поездки, добавленные только 2 категориям граждан по всему Красноярскому краю. В эти категории входят дети, учащиеся из семей многодетных, и дети, учащиеся из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами. Вот на сегодняшний день только 2 категориям льготникам добавили вот эти 4 дополнительные поездки из 36 до 40.
Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Теплоснабжение, ремонт дорог, медицинское обслуживание, организация досуга и наведение порядка в поселках ЗАТО. Об этом будем говорить в четверг, 13 сентября, с депутатом Совета депутатов, заведующим поликлиникой номер 3 поселка Первомайского Анатолием Ощепковым. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200, начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 13 сентября, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Информация оперативных служб. Грузовик перевернулся в центре города прямо на дороге. Происшествие произошло сегодня в районе 11 утра на перекрестке улиц Ленина-Андреева. По словам очевидцев, водитель грузовика марки «Тойота» поворачивал на Андреева около дома номер 17, офис «Газпромбанка». Не справился с управлением и перевернулся на правый бок. Падая, грузовой автомобиль задел припаркованную у банка «Тойоту Камри». На проезжей части сразу образовалась большая лужа дизельного топлива. Пожарные залили его мыльной пеной. В дальнейшем на месте происшествия стали работать сотрудники ДПС. Подробности утренней аварии нам рассказал инспектор Алишер Шарипов.
Грузовой автомобиль заворачивал с улицы Ленина в сторону улицы Андреева и не справился с управлением, совершил опрокидывание. Говорит, потихоньку поворачивает, где-то 30-20 км. Водитель сейчас находится в приемном покое, как пояснил, что спрыгивал с автомобиля и подвернул ногу. Во время ДТП пострадавших нет. Составим схему, ГАИ будет дальше разбирательство.
Очевидцев ДТП просят откликнуться. 28 августа в 4 часа утра на улице Советской, 9, автомобиль «Хонда», регистрационный номер У-866-ХХ-24 регион, совершил наезд на световой столб. Граждан, видевших нарушение, просят позвонить в полицию по телефону 74-92-22 в будние дни с 9 до 18 часов или в любое время по круглосуточному телефону 75-06-60. Традиционная осенняя ярмарка состоится в субботу, 15 сентября. Железногорцы смогут приобрести здесь саженцы плодово-ягодных культур, рассаду, посадочный материал из Барнаула, Красноярска, Дивногорска, Железногорска, свежие овощи, рыбную продукцию, кондитерские изделия и другие товары. Ярмарка пройдет на площадке у сцены «Ракушка» с 10 до 15 часов. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Ровно неделю с 11 по 17 сентября в Железногорске будет находиться ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской. Сегодня, 11 сентября, рано утром православную святыню привезли в городской стационар клинической больницы 51. После этого ковчег и икона блаженной Матроны Московской были доставлены в собор Михаила Архангела. Наш корреспондент Вячеслав Новаковский в числе первых прикоснулся к мощам блаженной Матроны.
Сегодня, 11 сентября, в 8 часов утра, мощи святой Матроны Московской, ее икона и икона святого Луки воина Ясенецкого были принесены в часовню КБ-51, чтобы к святыне могли прикоснуться пациенты клинической больницы. Частица мощей блаженной Матроны Московской в нашем городе впервые. До 17 сентября включительно, с 8 утра до 19 часов, горожане имеют возможность приложиться к православной святыне в соборе Михаила Архангела. Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в Тульской губернии. Она была четвертым ребенком в семье. При той нужде, в которой жили Никоновы, четвертый ребенок мог стать прежде всего лишним ртом. Поэтому у матери была мысль о том, чтобы отказаться от малыша. Однако еще не родившаяся дочь явилась матери во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила ее. Житие сообщает, что уже с 8 лет Матрона лечила больных. В 18 лет у нее отнялись ноги. При этом она оставалась истинно верующим человеком. На протяжении всей жизни блаженную Матрону окружали иконы. Скончалась она 2 мая 1952 года. Неисчислимые чудеса матушки Матроны, свидетельства об оказанной помощи и исцелении, стали поводом к прославлению блаженной Матроны и к причислению к лику святых. Вот что рассказал настоятель собора Михаила Архангела, отец Анатолий.
Блаженная старица Матрона – подвижница прошлого века, которая жила с 1881 года по 1952 год. В годы безбожия, в годы гонений. Это физически ослабленная женщина. Она поистине проявила чудеса смирения, терпения и веры. И будучи сама в плачевном физическом состоянии, она была настолько высока духом, что к ней приходили и старые, и молодые, и богатые, и убогие с одной целью, чтобы укрепиться духом, получить у нее утешение, от нее. Не утешить ее, напротив, получить от нее утешение. И сегодня ковчег с ее мощами шествует по России, по православным приходам и собирает вокруг себя тоже множество людей, которые обращаются к ней с теми же вопросами, с теми же просьбами, с теми же молитвами о ходатайстве ее перед Богом за их детей, об их здоровье, о благополучии в семьях. И мы уверены, что по молитвам блаженной Матроны Господь дарует каждому просимое.
Еще до прославления в лике святых люди знали и почитали блаженную Матрону. На могиле у нее всегда была людская очередь. Страждущие шли к ней за помощью и исцелением.
Моисеева Татьяна Никитична. Я работаю, да, медрегистратором. Ее дар исцеления и дар помощи людям – это я сама уже не первый раз убеждаюсь, что действительно, о чем бы ее ни попросил, о чем бы ни помолился – то есть есть помощь. Поэтому при жизни, когда она жила, она помогала людям. Я рада вообще, что мощи сюда привезли. Все-таки можно еще раз прикоснуться, о чем-то еще попросить, о том, что еще недосказано, сказали. Но самое главное, что нам людям надо – здоровье, чтобы она вымолила грехи наши перед Господом Богом.
Галина, что мощи Матроны привозят. Ну, я ездила в Красноярск. Они были до этого в Красноярске, сейчас в Железногорск к нам. Получилось так, что я лежу в больнице и узнала, что их сюда привозят. Серьезно? Попросить, чтобы помогла. Даже первый раз о том, что о чем я просила, все, можно сказать, сбылось.
Закон об энергосбережении уже по праву можно назвать тотальным. Экономить – это обязанность, которую в той или иной степени выполняют практически все. Как расходуют электроэнергию в муниципальном предприятии «Горэлектросеть», узнавал наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
На вопрос, как на предприятии подходят к расходам на электроэнергию, можно ответить одним словом – экономно. По словам директора ГЭС Владимира Кулинича, «Горэлектросеть» задолго до выхода закона об энергосбережении приступила к работе в этом направлении. Еще до передачи электросетевого комплекса ГЭС на обслуживание филиалу КРЭКа была установлена автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.
До передачи эта работа была начата именно в плане реализации и вот этого закона. То есть она подразумевает 100% оборудование, автоматический сбор, обработка информации, составление балансов по центру питания. То есть предприятие этим делом занималось. Установлены были первичные приборы учета, организованы каналы связи, то есть установлены на центрах питания передающие устройства для преобразования и передачи сигнала. И сюда она стекалась. И все это работает. И уходит в диспетчерскую. То есть персонал это все может отслеживать. Но дело в том, что когда начали включать все больше и больше потребителей, она просто начала давать сбой. То есть программное обеспечение не обеспечивает надежную, стабильную работу на этих объемах. Пришли к выводу, что специалисты подсказывают, что необходимо, то работает программа. Ну, в этом направлении мы сейчас и работаем. Если все получится нормально, то я считаю, что до Нового года мы ее примем уже в опытную эксплуатацию. То есть, в принципе, в тесте эксплуатации она находилась, она рабочая. Сейчас мы работаем над доведением, доработкой программного обеспечения.
Как рассказал Владимир Кулинич, автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии должна собирать и обрабатывать информацию. Преимущества такого подхода к учету электроэнергии очевидны.
Преимущество этой системы заключается, наверное, в упрощении сбора информации. Ну, во-первых, вот как вот снять показания, да, счетчиков и свести баланс? Ведь в одномоментно невозможно оказаться у 100 тысяч абонентов. Вот. А эта система позволяет, она берет на определенную дату и выдает, и поэтому сводится баланс. То есть потери сразу же снижаются. Но это для сетевого предприятия большая роль играет. Система – это и класс точности другой приборов ставится. Ведь вы же все прекрасно знаете и понимаете, что у всех зарядное устройство. Да, вот возьми обыкновенный старый счетчик, подключи зарядное устройство сотового телефона, там, мобильного, компьютер, есть сейчас вот ноутбук, это подключил. Он не почувствует его. А вот современные приборы с классом точности повыше, они как бы реагируют на все это. Сетевая организация позволяет экономить, что ли, на снижении потерь в сетях, которые возникают. Потому что потери в сетях – это убытки сетевого предприятия на сегодня.
Уличное освещение – это то, что осталось на сегодняшний день в ведении «Горэлектросети». Старые светильники были заменены на новые, более экономичные. Светофоры тоже пришлось поменять.
Этот закон подразумевает перевод неэффективных ламп, ламп накаливания, ртутных ламп на более экономичные. Но у нас в этом плане тоже все сделано. Светофоры, пускай их и немного, что по городу, но тоже сегодня все светодиодные. Там тоже стоят современные светодиодные лампы. Раз в 6 там потребление меньше идет. Вот у нас на улице освещение вместо ДРЛ, допустим, ДРЛ-400, натриевые лампы, которые желтым цветом горят. Ну, допустим, сотки стоят, 125 ватт. То есть вот в 3 раза уже, но и при этом он обеспечивает ту же светоотдачу.
На Ленинградском проспекте, на так называемой 103-й улице, светильники есть, нет света. Как рассказал Владимир Кулинич, они не используются, потому что проект был разработан задолго до выхода соответствующих требований и уже устарел, как и сами светильники.
Проект, к сожалению, старый. После выхода этого проекта изменялись требования к нормам освещенности. И там те светильники не обеспечивают достаточной освещенности на проезжей части. Вот в чем проблема. Но заменить на другие светильники. Придется нам заниматься. Будем менять на более мощные. По тем же опорам, без увеличения количества, мы, конечно, поставим энергосберегающие.
В планах поставить уличные светильники в поселках. Это приведет к увеличению потребления электричества. Однако экономичные лампы позволят снизить расходы.
Дополнительные в планах есть поселок Шевера. На сегодня не освещен. Поселок Новый Путь. Летом мы там выполняли работы. Осветим современными энергоэффективными светильниками, энергосберегающими. Выполним эти работы. Вот два поселка такие, которые сегодня у нас проблемные, но По новому пути мы уже две улицы осветили за лето, а по Шевере буквально на той неделе мы уезжали туда в поселок, смотрели возможность устройства освещения. Ну, есть такая возможность, сейчас вот будем заказывать проект, оценивать.
Экономить можно не только с помощью современных приборов, можно просто меньше потреблять. Именно поэтому с 11 часов вечера часть светильников выключается.
Это уже режимные мероприятия, есть, которые надо вложиться, сделать разовые затраты, да? Есть режимные, которые, не вкладываясь, можно экономить. Наружное освещение у нас в автоматическом режиме тоже отключается. Но с 11 часов вечера программа настроена, и она автоматически там 2/3 освещения выключает. И светильники уже не 1, 2, 3 горят подряд, да, а через 2. Это приходит к экономии энергоресурса и денежных средств, которые рассчитываются администрацией.
Кстати, Горэлектросеть готова помочь другим предприятиям оценить и проанализировать свои энергетические возможности. Для этого проводится энергоаудит и составляются энергетические паспорта.
В рамках этой программы на разбежение предусматривается очень много. Энергоаудит, составление паспортов. То есть сегодня каждое предприятие должно иметь свой паспорт. Энергетический паспорт предприятия, который оценивает его состояние, оценивает техническое состояние зданий, крыш, кровли, там вот, определяются источники потерь, выдаются рекомендации. Вот этой работой мы занимаемся. Ну, во-первых, свои здания мы должны сделать осенью. Ждем наступления холодного времени, периода, когда будет включено отопление, чтобы можно было с тепловизором сделать обследование наружных стен помещений. И этой работой мы занимаемся по договорам подряда с организациями, которые обращаются к нам.
Прошла пора отпусков и школьных каникул. Традиционно в главном городском учреждении культуры начинается новый творческий сезон. Чем порадует горожан Дворец культуры и какие сюрпризы подготовили организаторы, узнала наш корреспондент Наталья Серпунина.
Дворец культуры уже подготовил насыщенную программу как для взрослых, так и для детей. Маленькие железногорцы 14 сентября смогут попасть в удивительный мир, который создаст для них театр кошек Юрия Куклачева. Каждый взрослый вновь сможет почувствовать себя ребенком, а дети непременно захотят побывать в этой сказке. Об этом интересном мероприятии нам рассказала директор Дворца культуры Светлана Грек.
Первые звезды – это поздравления нашим ученикам, особенно первоклассникам, которые пойдут в первый класс. Это гастроли Юрия Куклачева и его знаменитых кошек. Ну, многие помнят, что совсем недавно, в прошлом году, у нас приезжал его сын. И, видимо, молва о нашем гостеприимстве, о нашем хорошем городе, о наших зрителях донеслась и до папы. Папа решил сам вместе со своими кошечками тоже побывать у нас. Гастроли Юрия Куклачева и его кошек состоятся 14 сентября. Приглашаем всех желающих.
Вы можете прийти в кассу Дворца культуры или заказать билеты по телефону. К слову, билетов на представление Юрия Куклачева осталось очень мало. Одним из самых ярких театральных событий этой осени станет спектакль «Отелло». Это совместная постановка двух театров – Красноярского отдельного театра Андрея Пашнина и Каннского драматического театра. Спектакль пройдет в нашем городе всего один раз и станет последней работой отдельного театра Андрея Пашнина. Осенью актер и режиссер Пашнин из Красноярска уезжает работать в Москву. Напомним, что спектакль «Отелло» состоится 18 сентября в 19 часов на сцене Дворца культуры, а билеты можно приобрести в Центре досуга в кабинете 39. Чем еще порадует нас Дворец культуры в сентябре, нам рассказала Светлана Грек.
Уже полюбившийся нашему городу, наши друзья, наши партнеры – это свободный балет «Терешкина». Они привезут новую постановочку – балет «Аллегория. Движение к истине», который состоится 29 сентября у нас во Дворце культуры в 19 часов. 30 сентября в 17 часов во Дворце культуры состоится концертная программа «Благодарю» с участием виртуозов Красноярья. Это Василий Кобзарев, который будет играть на аккордеоне, Леонид Жуковский, который будет играть на скрипке, и солист – участник мюзиклов города Красноярск, который тоже будет вместе с ними в этой концертной программе.
Октябрь будет не менее насыщен интересными культурными событиями. Приедут как уже полюбившиеся нашим горожанам звезды, к примеру, юморист Игорь Маменко, так и артисты, которые не были в Железногорске ни разу.
В октябре мы планируем гастроли наших знаменитостей московских. Это народные артистки России Ольги Остроумовой, Кирилла Сафонова, Ольги Арнгольц, Анатолия Смиранина и Дмитрия Исаева с постановкой «Стеклянный зверинец». Затем выступление русского национального балета под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Радченко и ведущей солистки Мариинского театра, заслуженной артистки Российской Федерации Елены Радченко. 11 октября у нас приезд нашего юмориста, уже полюбившегося нашим зрителям, и он полюбил наш город. Это Игорь Маменко. Пономаренко. 20 октября состоится наш уже 24-й казачий фестиваль. Мы всегда рады видеть нашего любимого зрителя в нашем Дворце культуры.
В нашей постоянной рубрике «Не болей» мы сегодня обсуждаем тему, которая актуальна в любое время – грудное вскармливание. Наш корреспондент Татьяна Зимина с участковым врачом-педиатром высшей категории детской поликлиники Светланой Чертковой беседует о преимуществах грудного вскармливания и о том, как негативные привычки мамы могут отразиться на лактации ребенка.
Светлана Федоровна, почему педиатры всего мира предпочитают грудное вскармливание? Расскажите о ценности и важности грудного молока для маленьких детей.
Несмотря на то, что детские смеси готовятся очень тщательно, по составу максимально приближены к грудному молоку, у кормящей грудью есть только преимущества. Основу грудного молока составляет особые сывороточные белки, отличающиеся высокой биологической ценностью, легко перевариваются и всасываются. Собственные белки женского молока не вызывают аллергических реакций, что нередко мы видим при искусственном вскармливании. Жиры грудного молока содержат большое количество особых насыщенных жирных кислот. Углеводы в грудном молоке представлены молочным сахаром. Именно это обеспечивает оптимальную для младенцев кислую среду, кишечник и препятствует родству в нем патогенных микроорганизмов. Грудное молоко содержит уникальный состав иммунных факторов, что очень важно для младенца, так как у него иммунная система недостаточно развита. Грудное вскармливание формирует правильный прикус, уменьшает частоту кариеса в будущем. Вскармливание грудным молоком обеспечивает тесный эмоциональный психологический контакт мама с ребенком.
Ребенок на искусственном вскармливании и ребенок, которого кормили грудным молочком, кто из них болеет реже?
Дети, которые на грудном вскармливании, почти всегда реже болеют. Эмоционально более спокойные дети легче адаптируются в будущем к садику, более гладко идущие в школу.
Скажите, мамочки все-таки предпочитают кормить грудью или кормить ребенка искусственно?
Редко какая мама говорит о том, что я хочу позаботиться о своей фигуре. Иногда неграмотная трактовка мамой каких-то моментов в питании. Ей кажется, что молока не хватает, и она раньше времени переводит ребеночка на искусственное вскармливание.
Как наладить лактацию, чтобы молока было достаточно и чтобы ребенок наедался?
Выработка количества молока зависит от гормонов. На выработке гормонов влияет благоприятно. Часто стимуляция груди. По этой причине рекомендуется кормить детей по требованию. Правильное прикладывание груди, наличие ночных кормлений период с 3 до 8 часов, пролактин самый высокий. Эмоциональное состояние кормящей матери. И рекомендуем пить горячий чай и согревать грудь перед кормлением. Контакт матери тактильный, психоэмоциональный. Вот эти моменты основные, которые сказываются на лактации у женщин.
Какие факторы могут отрицательно сказываться на лактации?
Дефицит молока может возникнуть у женщины, которая физически измотана, выйдя из роддома, не помогают, когда ей близкие. Когда женщина не соблюдает режим питания, водный режим, не говоря уже о вредных привычках. Недопустимо прием алкогольных напитков. Алкоголь поступает в грудное молоко и может вызывать у младенца состояние заторможенности и нарушать моторное развитие. Курение сокращает количество грудного молока. Кроме того, никотин способен вызывать целый ряд нежелательных эффектов. Беспокойство, учащенный сердечный ритм, рвота, курение повышает вероятность колик у детей.
Возможно ли мамочке принимать успокоительное? Отразится ли это на ребенке?
Нежелательно прием никаких седативных препаратов, в том числе даже и тех, которые травяные сборы, гомеопатические, выспаться, погулять, хорошо покушать, положительные эмоции получить, и этого достаточно.
Что такое кризис лактации?
Временное уменьшение выработки молока встречается у женщины первые 3-6 недель жизни ребенка, а затем могут повторяться в 3, 7, 11, 12 месяцев. Продолжительность кризиса 6-8 дней – это считается затянувшийся лактационный кризис. В основном это 2-3 дня.
С чем это может быть связано?
Гормональные особенности лактации, непатологическое состояние.
Что в такие моменты делать маме? Бросать ли грудное вскармливание или бежать к специалисту проконсультироваться?
Однозначное общение с педиатром. Но если лактация снизилась незначительно, то можно попробовать теплое питье, специальные чаи, улучшающие лактацию. Есть молочные смеси, специальные для улучшения лактации. Это пилак. Специальные фиточаи, фитосборы для улучшения лактации, которые женщина может принимать без согласования с врачом.
До какого возраста желательно кормить ребенка?
До 2 лет, до 2,5, до тех пор мы и кормим. Когда мама мажет грудь горькими веществами, ни в коем случае вот такую психоэмоциональную травму нельзя ребенку наносить. Я за позднее отлучение от груди.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.